творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! С вами снова «Треугольник» с новой интересной творческой темой. В студии ведущая Мария Романова
и Марина Миронова. Вот я хочу задать вопрос радиослушателям. Вот задумался ли кто-нибудь из вас, зачем нужны пуговицы на рукавах? Вот я тоже не задумалась, на самом деле, но история возникновения их очень смешная.
Просто интригует, интригует
сразу. Да, благодаря Петру Первому, указ от Петра Первого. На самом деле, царю так надоела вот эта плохая привычка его подданных вытирать рукава, вытирать об рукав мундира свои носы и рты после еды, что он вот на такую хитрость пошел. Вот я думаю, что, наверное, в порядке воспитания всем детям, наверное, нужно по локоть детскую одежду вот с таких вот пуговичек, да, чтобы они были. А на самом деле, по поводу детской одежды, говорят, что, оказывается, детская одежда возникла вообще... То есть, вернее, так, еще 200 лет тому назад детской одежды как таковой и не было, и детишки все носили абсолютно взрослую одежду, но только маленького размера. Вот я хочу представить нашу гостью, художника по костюму Анну Смехову, которая окончила в ГИК художественный факультет именно как специалист, художник по костюму на телевидении, в театре и в кино. Правильно, Анечка?
Добрый день, Анна.
Да, все правильно сказала.
Ну и как, наверное, все уже поняли, мы сегодня будем говорить об одежде как части культуры, как важной части нашей жизни. Поговорим о том, как одежда влияет на наше настроение, как она выражает или, может, должна выражать наше состояние, наше мировосприятие. Ну вот, благо, у нас есть такая возможность. У нас художник по костюму впервые в гостях в нашем треугольнике. У нас не было еще ни одного художника. Так что все наши вопросы
свалятся на вас. Я сейчас вспомнила, у меня целое утро сегодня в голове вертелась вот эта песня акуджавская. Ну, старое поколение ее знает, «Старый пиджак». Там как-то я ношу старый пиджак все время, и его отдаю портному, этот пиджак, и хочу, чтобы он его перешил. А портной думает, что он может изменить мою жизнь, что он его так переделает, что как-то вот я счастливлюсь этим и даже поверю в любовь. Вот я хочу спросить у Анны, как вы думаете, на самом деле ли одежда может так серьезно, судьбоносно, может быть, влиять на нас? Вот, какое-то большое влияние.
Конечно, может, да? Еще как влияет. Это, по-моему, такой общеизвестный факт, что это влияет очень сильно и на настроение, и на свой образ, и на внутреннее состояние. Даже иногда, я считаю, на образ мыслей. Например, я так работаю в основном с актерами и вижу это все просто вот почти ежедневно из проекта в проект. Каждый раз у меня самое большое удивление от встречи с новыми именно актерами, которые, особенно когда дело касается исторического костюма, тут, конечно, прям вообще бездна, палитра перед глазами.
Кажется, Шанель говорила, что женщину, одетую в светлое, невозможно вывести из себя, невозможно испортить ей настроение.
Ну, наверное, да. Ну, вот актеры все равно, я считаю,
я попробую, Мария, я попробую дома ходить в белой одежде. Будет ли это влиять?
Все, кстати, еще от обстоятельств зависит, действительно. Все зависит, когда человек хочет одеться, хочет измениться, в каких обстоятельствах, для чего, для какой цели. Mm-hmm. Поэтому, мне кажется, тут все немножечко глубже, и его состояние зависит еще от целей его в этот момент преследуемые, выбирая гардероб или какую-то одежду.
А давайте начнем немножко с вас. Вот как вы стали художником по костюму? Мне кажется, это так интересно, как вдруг человек чувствует, что ему надо заниматься одеждой, костюмом. Это с детства приходит? Или какая-то вспышка такая происходит в какой-то момент?
Ну, у меня, конечно, это было с детства, потому что я росла в семье художников-архитекторов, и мама у меня художник-модельер. Была, к сожалению, уже. Вот. И все хорошее, что она успела меня заложить до 12 лет, пока мы с ней были вместе на этом свете вдвоем. Ну, с папой, естественно, тоже. А все, я считаю, конечно, обязана мам. Это и вкус, о котором я тоже думаю, поговорим. Угу. Вот. Я глубоко уверена, что он закладывается изнутри. Воспитать его крайне сложно, но, наверное, можно. Давайте потом поговорим об этом. Mm-hmm. Вот, ну и как бы у меня была среда, в которой я росла, друзья, родители, и все были художники, телевидение, кино. Так получилось, ну как это бывает, дети в творческих семьях, они, у них нет другого выхода, они почему-то не идут работать.
Впитывалось
никуда,
всё это.
Да,
ну, я закончила. Может, это и благо, что сразу как бы знали, да, вот. ваше место, ваш мир?
Ну, я не то, что я понимала, что я хочу этим заниматься, мне это интересно. Я в 3 года нарисовала там какие-то уже вещи, которые привели в шок моих родителей, например, наряду с принцессами и королями в пышных юбках, естественно. То, что это были 70-е годы, это были замечательные мультфильмы наши классические, прекрасные, которые мы все смотрели с утра до ночи. Ну, не с утра до ночи, это не было видео, все, что нам разрешало смотреть по телевизору. Вот, и наряду с принцессами и королями я нарисовала газовую плиту, кастрюльки очень подробно, да, родители не сдали меня к врачам никаким и сказали, ну, по-моему, это будет художник. Другие друзья сказали, по-моему, это будет как минимум мультипликатор. Вот, ну, когда подросла, уже в подростковом возрасте, я все-таки в мамину сторону пошла по тряпкам, как я говорю.
А вы, когда были девочкой, там, наряжались, придумывали себе какие-то костюмы?
Дело все в том, что у меня было такое тоже, ну, с одной стороны, может быть, традиционное для творческих детей детство, а с другой – прекрасное, потому что с 3 лет наши замечательные друзья, знакомые, соседи, мама моей подруги детской устроила нам детский театр домашний, и там мы уже делали все костюмы, благодаря ей, она архитектор, потрясающие были вот эти все прирезки из бумаги, мы что-то шили, все. А что касается одежды, то мама в силу своей профессии, конечно, меня разодевала, шила какие-то платья. Плюс это был 70-й, конец 70-х.
То есть она сама все шила, конечно, непосредственно уже? Да? Не только придумала, но и сама шила.
Да, вплоть до верхней одежды. Ну, кроме обуви, естественно, вязались, все вязалось. И мы были такие разодетые дети конца 70-х. Плюс, ну, вот еще такой момент, она мне как... У меня не было никогда в жизни ни бантиков и косичек. У меня со школы 7 лет у меня была вот эта самая стрижка, которую я
шикарная стрижка. Радиослушатели не видят, но я говорю точно, что очень-очень стильно, красиво.
Это потрясающий цвет. Вот этот стиль, который, видимо, был заложен. Я не могу сказать, что я там обладаю каким-то супер безупречным вкусом, естественно, про себя. Но вот так это все закладывалось и рослось во мне. Поэтому выбор не был профессии.
Хорошо, вот вы говорите, значит, влияние одежды. Что самое главное нужно знать об этом? Причем мы ориентируемся как бы, ну, вот на нас, обычных людей. Да? Мы не все, скажем, выросли там в творческих каких-то семьях. И действительно сейчас люди, с одной стороны, хотят одеваться, а с другой стороны, мне кажется, не знают, как эту одежду выбрать. И вот что нужно, минимум чего-то, что поможет там как-то себя выразить.
Мария,
или
я сейчас,
максимум
может,
чего-то.
Сейчас встряну, буквально потом забуду. Есть такая поговорка, что мужчине нечего надеть, потому что у него нет ничего чистого, а женщине нечего надеть, потому что у него нет ничего нового.
Ну вот да, из этой серии. Вот меня очень заинтересовало, вы сказали, да, одежда сильно на нас влияет. То есть как это влияние понять и использовать это в своей жизни?
Ну, во-первых, мне кажется, что сейчас уже есть такие возможности элементарно людям, которые тянутся каким-то таким знанием культурным, не просто обывательским, полистав журнальчики, примерив там что-то на себя, можно в каком-то возрасте, даже, мне кажется, и девочки-подростки уже вполне этим могут заинтересоваться, нужно попробовать оценить себя, свой типаж внешне исключительно, ну, фигуру, там, строение со стороны и каким-то неким каноном попытаться все-таки себя определить. Ну, например, вот как на нашем, можно, на моем примере, что я знаю, правда, я к этому пришла уже, действительно, учась.
Более взрослым, да?
К сожалению. Ну, сапожник без сапог, как водится. Вот, посмотрев, а сейчас же бесконечные селфи, фотографии, все себя могут оценить со стороны. Надо знать какие-то пропорции фигуры своей, понимать, что для таких, для такого типа там фигуры.
Учитывать.
Хорошо,
как
одно,
бы,
да, другое, да, учитывать. Ну, плюс, естественно, потом идет цветовая гамма, которая опять-таки идет тебе, не идет. Ты тоже это все можешь видеть, сравнивать, понимать. По-моему, это вполне сейчас доступно. Это вот элементарные какие-то вещи, которым надо, если у тебя есть желание выглядеть прилично.
Но на самом деле не всегда понимаю, что тебе больше или это что меньше. Вот иногда очень приходишь в магазин, и очень трудно выбрать. Вот если у тебя нет рядом какого-то профессионального человека, советчика, то очень трудно. Кажется, вроде ничего, а вроде и плохо. То есть все-таки иногда хорошо к профессионалам-то обратиться, да?
Ну, наверное. Но я вот про то, что мне кажется, можно все-таки научиться оценивать себя объективно. Попытаться.
А вот вы создаете костюмы для актеров. Как это вообще им помогает играть свою роль, входить в эту роль, может, создавать образ?
Ну, во-первых, у меня есть такой принцип, за что меня иногда ругают. режиссеры и те же там, не знаю, ассистенты, что я всегда спрашиваю, вам комфортно в этом? В конце, когда я как бы я уже там пытаюсь что-то сделать и привести. У меня все время есть ощущение, что что-то можно доделать, переделать, это не закончено там даже. Я перед тем, как показывать режиссеру, допустим, на примерках или еще что-то, я спрашиваю актера, комфортно ли вам в этом существовать? Если что-то некомфортно, я пытаюсь как бы это что-то изменить. Либо, если некомфортно, допустим, какая-то историческая деталь, которая нужна, там, необходима, я не знаю, там, тот же корсет или еще что-то, то я тогда настаиваю на этом, ну, как бы там, физически пытаюсь что-то облегчить ему.
Слушай, что, мне кажется, здорово, когда вот вы интересуетесь, комфортно ли артисту работать, потому что если ему некомфортно, он не сможет, все равно, какой бы он правильный костюм ни был с точки зрения исторической, даже невозможно, если что-то некомфортно, что-то мешает или жмет, расслабиться и работать в полную силу как актеру.
Ну, поэтому так я всегда советую.
Это большая ваша, большой плюс ваш, наоборот.
Если я вижу, что он адекватен и достаточно может.
А какие костюмы вам доводилось создавать? Какие эпохи вообще? Какие-то, может, какие-то совершенно экстравагантные, неожиданные?
Ну, я в кино, получается, сколько лет? 16?
Уже много.
Наверное, лет 16.
Уже большой опыт.
Но я не такой прям вот обладатель огромного списка исторических фильмов. Например, года 3 назад у меня был замечательный проект, в котором я могу гордиться. Это называется он «Братья Че», такой некий артхаусный фильм Михаила Угарова про жизнь Чехова молодого, 825 год, то есть, 885 год, то есть конец 19 века. Вот там мы шили полностью, у меня был пошив всех костюмов, там не так много героев. Вот, но я осталась как бы довольна на 99,9% своей работы. Вот, и получила огромное удовольствие. Там были корсеты женские, была девочка, актриса, которая вообще первый раз снималась в кино и одевала. Надевала на себя этот самый корсет. Были там проблемы, мы учились ходить. Но девочка, актриса из примерно той же среды, выращенная в семье, в актерской, писательской, которая смирилась. Сначала у нее был некий протест там, неудобно еще, но она смирилась, и мы были погружены, нам было дано время привыкнуть к этим костюмам, научиться ходить. И вот.
Ну, можно как-то их домой. Я помню, я знаю, что на киностудиях иногда дают одежду поносить ее даже где-то вот как-то, чтобы она притерлась к тебе, чтобы даже она была, может быть, не настолько только что сшитая и новая, чтобы она чуть-чуть как бы с время, да?
Но это фактура. Это мы фактурили отдельно, мы, конечно, их мочили, одевали там их мокрым. У нас было время, мы снимали на туре далеко, под ту. Мы выехали чуть раньше, они неделю репетировали, ходили в костюмах, прям вот жили.
Ну, прилично. А Чехова, ой, Маша, извини, Чехова кто играл вот там? Я не помню.
Чехова играл молодой актер тогда еще, но теперь он звезда таких фильмов, как «Свадьба».
Да?
Да.
Забыла?
Сейчас скажу, нет, Егор Крешков.
Ага, все поняла. Я просто
не смотрела. Он внешне очень похож, он актер театра «Док», Михаил Угаров.
Друзья, у нас сегодня в гостях Анна Смехова, художник по костюму, и мы продолжим после небольшой паузы.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, продолжаем наш разговор об одежде как части культуры. И я думаю, что вот очень интересно сейчас перейти уже к такой теме, ну, практической. Вот вы сказали, что очень важно воспитание вкуса. Вам посчастливилось вырасти в семье творческой, где вот вы сразу были, но в такой среде, но так далеко не всегда происходит. Вот я, например, всегда до сих пор чувствую, как сказать, вопрос, я правильно делаю, выбираю ту или иную одежду, да? Может быть, это слишком много. С другой стороны, вот не хочется быть каким-то потребителем таким, у которого там шкафы ломятся. Но в то же время вот всегда это есть чувство неуверенности. А может, я не дотягиваю до чего-то? И до чего надо дотягивать?
Вот. Вот я слышала, что вот если ты покупаешь комплект одежды, вот уже комплект, то это уже как бы залог какого-то стиля. Так ли это? Вот если я иду покупаю.
Можно? Да, давай последовательно, ну, да? По вопросам.
Про комплект? Комплекты тоже кем-то созданы. И есть ли уверенность, что Если ты доверяешь, да, этому, если он тебе внушает уверенность, этот комплект, и ты считаешь, что да, он прекрасен. Вот я, например, такой человек, который комплекты никогда не покупает. У меня даже нет, ну, это моя особенность, у меня даже нет ни одной вещи, которую бы я не переделала. Я даже хоть пуговицу, но перешью обязательно.
А вот насчет воспитания вкуса?
Насчет воспитания вкуса, мне кажется, опять-таки, это мое мнение, что его можно только развить. Это так же, как слух. Мне кажется, его воспитать нельзя. Можно, если он заложен изначально, я не говорю, что это только вот люди какой-то там голубой крови или еще что-то, это абсолютно разные люди, у которых есть этот внутренний вкус. Если он недостаточный, там, допустим, человек считает, что он недостаточный, ему этот вкус, его можно развить, ну, совершенно, по-моему, традиционными путями, как то разглядывая замечательные примеры, воспитывать его в себе, вот, а получить как бы изначально его, ну, вот, мне кажется, это все заложено как на генетическом уровне.
И, может быть, это связано даже с примерами не только одежды, может быть, изобразительного искусства, да?
Конечно.
И музыки.
Вот у меня, например, нету слуха. Зато у меня
неправда, неправда, у каждого человека есть слух. Его, опять-таки, просто нужно развивать, и в какой-то момент ты поймешь, что действительно все у тебя в порядке.
Ну, вот знаешь, какой нету слуха, который бы я воспринимала... Я, к сожалению, обижена природой, видимо. Нет, нет.
Неправильно.
Почему? Нет. Я не воспринимаю классическую музыку в той степени, в которой ее надо воспринимать.
Я тоже не воспринимаю.
Вот у меня мама, например, плакала, когда слушала Баха. Понимаешь?
Вот особое вот настроение какое-то бывает. Ты придешь, может быть, к этому.
У меня отец там меломан, хотя он архитектор, он всю жизнь собирает всю мировую оперу, он знает всех дирижеров. И у нас потрясающая коллекция классической музыки. Мне это не дано вот.
Но я зато дано другое, дано визуально, как бы, восприимчивость, да, вот
всего
отчества. Анна, вы знаете, я побывала в ателье «Серый шелк» в Петербурге. Это такое ателье авторского костюма, и там шьют красивые платья людям. То есть это платье не для повседневной жизни, а, может быть, для свадьбы, для какого-то бала. Сейчас, кстати, кажется, многие люди ходят на балы, да, узнала с интересом, для какого-то праздника, может быть, для какой-то реконструкции, чем многие тоже увлекаются. И поговорила с руководителем ателье, мастерицей Ольгой Кухтенковой. Давайте послушаем сейчас это интервью. Интересно будет ваш отклик, вот, так сказать, и оценка вот всего этого.
Идея у меня была изменять мир с помощью красивой одежды. Мне хотелось учить людей добру, представлению о мире более правильному, гармоничному. Мне хотелось не просто поделиться тем, что мне интересно. Мне хотелось, чтобы человек, который ко мне приходит, что-то узнал о себе важное. Мы стараемся открыть человеку самого себя через платье, которое он хочет пошить. Как правило, люди приходят и говорят: у меня есть мечта, да, о том, какой я прекрасный вот в этом платье. И мы стараемся эту мечту осуществить. Правило, это не обязательно какое-то событие, а именно человек хочет себя увидеть в другом качестве. Для многих это действительно первый такой опыт совершенно нового взгляда на самого себя. Совершенно неожиданный образ в зеркале, неожиданность которого не в том, что это эксцентрично или что-то сверхнеобычное, обязательно фэнтезийное или историческое, но в том, что он видит самого себя прекрасным. Он меняет там джинсы и футболку или какое-то повседневное платье на платье, которое сделано ради него, ради того, чтобы открыть его красоту, и понимает, что он вот такой человек. Многие девушки, действительно юные, к нам приходят, и для них открытие, откровение, насколько они прекрасны, насколько они интересны. И именно вот в таком строгом таком вот торжественном платье каком-то, несовременном, необычном. Они изменяют осанку, им сразу становится интересно, а как правильно ходить, а как правильно девушке сесть в таком платье, вот, а что вообще в нем делать. Открывается новый горизонт. Мы с ними всегда говорим о том, что их душа прекрасна, и когда они соприкасаются с чем-то в физическом мире, что отзывается на красоту этой души, то она получает стимул расти к лучшему.
Как, на твой взгляд, соотносится вот это стремление к красивому образу со стремлением облагородить свою душу? Я вспоминаю у апостола Павла, кажется, есть слова, что Да будет вашим украшением не внешнее, не плетение волос, не прекрасная одежда, а вот прекрасный человек с прекрасным духом, там, кажется, с красивым и кротким духом, вот какие-то такие слова. Вот нет здесь такого противоречия, когда человек стремится к красивому внешнему облику, не получается, что душевные, духовные качества как-то на второй план отодвигаются?
Просто это не должно противоречить, точнее, не должно выходить на первый план стремление к одежде. И когда мы что-то создаем, допустим, для себя в повседневную жизнь, когда я для себя делаю какие-то платья, я придерживаюсь довольно аскетичного принципа на самом деле. То есть можно создать прекрасную вещь, какое-то прекрасное платье, в котором ты будешь прекрасно выглядеть, но это не должно превращаться в потребительство. То есть каждые полгода себе по красивому платью, там, не выйти в свет в платье, в котором ты уже был, в свет, ну, на бал, там, например, и на какой-то вечер, на фестиваль. Как. Это не должно превращаться в самоцель создания платьев или там, ношения красивой одежды.
Что бы ты посоветовала человеку, который ходит в стандартной одежде, не задумывался об этом? И вот услышал наше интервью и хочет начать с чего-то, менять свою вот эту внешнюю жизнь. Это даже, мне кажется, больше, чем менять гардероб. Это как-то очень, ну, более важное какое-то решение. Что, то есть я хочу, чтобы у меня все было прекрасно, да, и душа моя, и мой внешний облик. Какие первые шаги сделать человеку?
Для меня это постепенно учиться окружать себя вещами, которые имеют какое-то значение. Это самый главный, по-моему, очень христианский принцип – не иметь вокруг себя бесполезное, что-то, что просто красиво или там, вам просто понравилось. Очень многие люди сейчас в гонке, там еще красивая вещь, и вот это вот замечательная вещь, и вот это там прекрасное. И действительно, каждый месяц нужно сбегать в магазин, купить новое платье. А что эта вещь говорит о вас? Там, сколько времени она с вами проведет? Есть ли в ней какой-то духовный смысл для вас, какое-то значение?
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Итак, у нас прозвучало интервью с руководителем ателье «Серый шелк» Ольгой Кухтенковой, а в студии у нас Анна Смехова, художник по костюму. И вот, Анна, интересна ваша точка зрения на эти мысли.
Мне очень понравилась мысль о том, что действительно вещи должны, которые тебя окружают, быть красивыми, стараться не покупать просто много ради того, чтобы она просто была новая. Но мне кажется, что все равно женщины стараются покупать, не стараются, а так у них получается, они идут покупать красивую вещь не ради того, чтобы она была новая, чтобы она была, естественно, была новая, думая, что она красивая. Конечно, надо все время, я так считаю, потому что мы действительно обрастаем со страшной силой кучей вещей, надо. Ну, я в силу профессии имею возможность от них избавляться, как-то использовать там в фильмах, еще что-то в своих работах, вот, или просто там что-то менять, куда-то отвозить, какие-то существуют места. Вот. И насчет девочек, которые приходят, одеваются в платья, сделанные, неожиданные для них, тут как раз я считаю, что это хорошая тенденция, если эти платья будут носить какой-то конкретный посыл к эпохе или тому же стилю, допустим, стилю в искусстве, там какой-то классицизм, там, я не знаю, что-то авангард, тогда у этих девочек будет возникать не просто желание найти похожую одежду, и там, так как она нашла, как ей кажется, этот стиль, а еще узнать что-то об этом стиле, почитать, откуда это, что это, посмотреть какие-то примеры классические из истории. И тогда они будут обрастать тем самым вкусом, набирать опыт и проявлять этот как-то вкус.
Вот, познавать историю даже.
Да, поэтому, конечно, это замечательное дело, прекрасное то, что вот происходит в этом ателье. Ну, вот я бы еще посоветовала делать больше акцент. Ну, мне так кажется, если там...
То есть развивать любознательность, вкус.
Что, да, делать акцент на каждое платье, что оно, вот, допустим, имеет посыл к такому-то там, течению, к такому-то времени. Все.
Ну, они, в общем, так и делают. У них очень много с кельтской культурой связано. Ну, и вот, они как бы сами поклонники этого рассказывают тоже,
а как
конечно.
Называться этим ателье-магазином?
Серый шелк.
Серый шелк. Это в Питере, в Питере только. В Москве нет ничего.
Ну, это он есть в интернете на самом деле, если...
А мне вот понравилась ее мысль вот из интервью Маши Мамареева, что девушка говорит о том, что надо избавляться от всего лишнего. То есть ничего не должно быть. Не то, что окружать красивыми вещами, а чтобы каждая вещь имела какое-то смысл. Определенное значение, смысл. Да, и что лишнее, действительно, очень много обрастаем лишним, надо от этого избавляться и четко направленно как-то покупать вещи. Да?
А, кстати, ну вот тогда такой вопрос, связанный с этим. Как вы относитесь к тому, что... У нас пока нет, но вот на Западе я была в Англии, вот очень многие люди, в этом году была в Англии, увидела, что многие люди одеваются в магазинах charity shops. Вот это когда кто-то сдает свою одежду старую, эта одежда продается новым потребителям, а деньги идут на благотворительные цели. Я вот увидела, что люди как бы даже этим горят как-то, да, что вот мы и одеваемся красиво и помогаем другим, но как вот вы как художник на это смотрите? Это как может быть использование вот уже каких-то вещей, которые
мне кажется, тут
были
не столько позиции художника, человека.
Человека
я
тоже
прекрасно
интересно.
На это,
прекрасно,
конечно,
да?
Смотрю, ну, естественно, любая
все, в Москве тоже есть. Все, да. Я забыла, как называется.
В Москве тоже есть, да. Лавка.
Что-то такое. Я, кстати, какая-то там лавка, несколько да? Я купила даже очень стильных вещей. Галибин, нет, как фамилия, он очень известный. Девочки, ну, неважно. В общем, я купила две модные вещи там. Вот, то есть модельеры сдали свои абсолютно новые вещи туда, в этот магазин. Благотворительные, я их приобрела.
Ну, мне кажется, это прекрасный человеческий акт.
Да, да, согласна.
А как художник, как можно, ну, если это красиво, то это вообще замечательно.
Ну, понятно, что это как бы вне времени существует. А мне вот, знаете, из этой беседы, ну, как бы вы сказали, что вам понравилось, а мне очень понравилась эта мысль, что человек, одев это прекрасное платье, он понимает, что он красивый не только телом, но и душой. Вот он как бы понимает, что он сотворен изначально прекрасным для какой-то благородных целей. Да,
для возвышенно себя ощущает.
Да, для осмысленной жизни. Вот мне вот этот момент понравился. Даже хотелось, думаю, может, сшить платье и почувствовать себя.
Конечно,
еще более как-то возвышенно. Да.
Если да, душа от этого раскрывается, это замечательно.
И человек соприкасается вот с этим моментом, там творческого преображения красотой какого-то, да, и вот, может быть, задумается о том, что каждый из нас тоже сотворен по образу и подобию Божию, то есть прекрасным призван,
конечно,
быть, в общем, да,
а
во
если
всем.
Если это еще сподвигает к какому-то творчеству и захочется самому что-то еще творить, то это вам вообще прекрасно.
Ну вот, сколько полезного от красивой одежды, только чтобы она не становилась каким-то вот, ну, фетишем, не становилась каким-то фанатизмом это увлечение.
Ну, кстати, о фанатизме. Вот я думаю, что Анна может много что рассказать по поводу того, что у нас в нашем времени свои фетиши, так называемые. Меня иногда очень пугают молодые люди с вот этими открытыми щиколотками. Буквально вот морозы ударили, и они так бегут в тоненьких ботиночках. И главное, что там внизу нога голая. Вот
не
что?
Могу понять,
ради
честно,
чего это?
Откуда это пошел. У меня сын подросток. Ну, правда, сейчас это все закончилось, но даже еще года два назад
вот
это
почему-то
было,
это
эти
модно.
Подвернутые джинсы, эти коротенькие носочки, да. Но это какая-то молодежная мода, которая, скорее всего, я так понимаю, то ли Америка, ну, не могу честно вам сказать.
Без вот носочка одевают прям на голую ногу.
Нет, там есть такой следочек маленький, да, но щиколотка должна быть видна, это все было, подвернутые эти джинсы, причем определенным образом он мне показывал, что подвернутые, так. Я не могла понять, эстетически мне это не нравилось, но... Это
слушайте,
вот,
ну а как? Я вот недавно, читала, знаете что, оказывается, вот в каком-то веке, я не помню, по-моему, конец 18-го, мне так кажется, что была такая голая мода, так называемая, когда люди абсолютно без белья одевали абсолютно тонкую-тонкую одежду, вот я не знаю, полупрозрачную, и ходили буквально, вот накинув там какую-то там шаль, какую-то ходили по, так вот по улицам.
Ну, конечно,
вот, это люди умирали просто.
Эпоха вот. Директории, это Стивен Пирс конца 18 до начала 19 века, до 20-х годов 19 века, то есть это эпоха Наполеона. Все эти, конечно, модные тенденции, ну, собственно, как и сейчас, я так понимаю, политическими делами, всеми нашими строями, конечно, эта директория, это связанная с наполеоновскими вещами, временами, да, это было максимальное стремление к античной красоте, все эти станы легкие, это одевалось такая платье-рубашка прозрачная, действительно, и нужно было, чтобы обязательно была видна нога, достаточно высоко, даже до бедра.
Чего только не придумали.
Да, дамы щеголяли своими формами, своей хорошей фигурой, что, собственно, и сейчас как бы во всех тренажерных залах добивается.
А вот интересно, когда смотришь исторические фильмы, то у дам часто такие очень, очень высокие прически. Вот как, какова философия этого образа?
Это был так называемый фетиш тоже. Это уже позднее, 18 век. Вернее, не позднее, а раньше, чем директория. Это был 19 век. Они, видно, достигли тогда этого своего пика, и потом опять упали на античность с Наполеоном.
А что хотели выразить?
Это Мария Антуанетта все это дело вывела. Эти высочане все ползли, ползли, ползли. С начала века до 70-х годов, где это был пик в 17 веке, 18-м вернее, они ничего не хотели достичь, это было так называемое, вот то же самое, что пойду куплю еще одно платье, просто чтобы было и дорогое.
Смысла особо не было, надо, может, какая-то философия за этим стояла.
Странно, корабли, вот эти яблоки на голове, вот такие тут, зачем?
Корабли, там я как всегда узнавала, что, ну, читала, мне было интересно, эти безумные корабли, которые делались кучей парикмахеров, там все это, они же причесывались раз в один-два раза в месяц. То есть это на две недели вот эти вот корабли спали, они сидя, у них были специальные подставки для этого всего, и там не только корабли, там же использовались мертвые там птицы прям целиком. Да, они заменялись, перья. Там были сценки из модных пьес. Вот это меня поразило.
Слушай, совершенно. Ну вот откуда это вот идет? Это же глупость какая-то, так вот, если надо посмотреть.
А что, у нас сейчас нету глупости?
А какие сегодня вот такие глупые фетиши вы видите?
Ну, я не хочу называть, известные же дамы есть, которая потрясает своей прической. Но все-таки,
скажем так, не очень разумные какие-то тенденции, как вам кажется, сегодня вот, в моде. И вот какие есть хорошие? Давайте так, сбалансируем.
Ну, есть, во-первых, крайности, как во всех, как и были во все времена. Мне кажется, и сейчас есть эти безумные крайности с той же прической. Вот меня поражают, конечно, эти вот прически одной из наших светских львиц. И я даже задумываюсь, когда, как она ездит в машине, потому что, например, известная история про эту Марию Антуанетту, что она ехала в карете на коленях. Один раз, чтобы довести этот весь караван на голове, да. Вот так же я сейчас смотрю на эту женщину и думаю, как же она передвигается? Неужели она только в открытых этих лимузинах? То есть вот для меня это совершенно дикость, возведенная вот в некий свой стиль. Она пропагандирует, что это ее стиль. Мне кажется, что это все-таки глупость. Да, это стиль, но глупость.
Вот получается, что некоторые есть такие модные тенденции, которые, ну, просто пагубно влияют на здоровье, так можно сказать. Опять же, такие вот голые моды, там, сейчас эти голые, там, щиколотки там тоже, которые достаточно там еще какие-то вещи, да? То есть вот все должно быть в меру, я так понимаю, правильно в этой жизни?
Все крайности моды, они всегда связаны со здоровьем были, по-моему.
Аня, я вот хочу спросить, вот вы когда, чем вы руководствуетесь, когда вот собираетесь куда-то выходить, как вы строите все-таки свой гардероб? То есть что прежде вот приходит в голову, что надо одеть вот сегодня? Я иду туда-то, туда-то. То есть
честно?
Есть какие-то, да,
вот
честно,
совсем,
конечно.
Честно. Да. Это совсем не правило. Это вот мое, я отвечаю лично, как человек.
Конечно,
как
да.
художник,
конечно,
по костюм. Я одеваю то, в чем, мне кажется, я выгляжу комфортно. Мне комфортно, и то, что вот и в чем вот.
Вот прям сегодня
я себе
хочется.
Нравлюсь.
Ага. То есть все-таки от внутреннего ощущения, да?
Только у меня только.
А цвет тоже от этого как бы исходит? Что вот сегодня хочется одеть вот синее, например, или фиолетовое. Вот,
а дело в том, что у меня гардероб составлен из 3-4 цветов.
Вот,
у
это
меня
уже
нет
интересно.
Этого безумного разнообразия, такого не безумного, в хорошем смысле разнообразия, потому что я, видимо, уже как бы дошла хотя бы до определенной степени самооценки и понимаю, что мне не идут какие-то вещи категорические, зачем их действительно держать, я их даже не приобретала.
И они лишние, как бы,
у меня есть цветовая гамма, да, допустим, там 3 любимых цвета.
Откройте секрет, какие, интересно.
Ну, во-первых, у меня этот любимый лиловый. Синий, темно-синий, нет, темно-синий у меня как-то вот он
как по жизни, у меня почти.
Почему-то. сочетание с белым и с каким-то светло-голубым, если надо подчеркнуть какую-то там свежесть.
То есть совсем немного. То есть какая-то деталь к синему, все равно какой-то оттенок еще где-то, в шарфике, да, или в каких-то там...
У меня все время шарфики, кто меня знает, маленькие. Вот, как правило, акцент может быть, кстати, тем же цветным шарфиком. Вот не в данном случае, а вот, допустим, у меня там синий, вот все синий-синий, белые там кеды или что-то белое, какая-то обувь, и какой-то пестренький маленький шарфик. Вот. Но это с моим небольшим ростом и очень пропорциями такими. Ну, в принципе, конечно, девочки, которые там модельной внешности, они могут себе позволить все что угодно. Но опять-таки надо учитывать цвет волос, глаз и знать свой цвет. Вот мне кажется, очень важно найти свой цвет. Их может быть два цвета, то, что тебе идет. А дальше это аксессуар. Аксессуар – это, конечно, великая вещь. И они нужны, то есть можно менять.
Но цветовая гамма, она ведь тоже меняется с возрастом, мне кажется, да? Вот проходит какой-то период возрастной.
Пока не знаю.
Нет?
Не могу тебе сказать. Я, конечно, не 20 лет, но что-то как-то не меняется.
Друзья, у нас
синий-синий.
Напомню, что у нас сегодня в гостях художник по костюму Анна Смехова, и мы продолжим после небольшой паузы.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ну что ж, продолжаем наш разговор об одежде как части культуры и как выражении нашего «я» и нашего внутреннего мира. Анна, вот скажите, я так поняла, что, собственно, для того, чтобы себя выразить и чувствовать себя комфортно, не надо многого, да? Вот вы сказали два цвета.
И сказала еще, что главное найти свой цвет. Вот это тоже очень
момент. Найти свой цвет.
Цвет, которым мне комфортно. И в этом цвете я начинаю существовать. То есть, допустим, ну вот, про синий говорили, вот сейчас вы видите совсем другой цвет, и это все началось.
А как этот цвет называется правильно?
Скажите, а то у нас трансляции нет.
Лиловый, вот как это, бордовый или что это?
Я называю это фиолетово-бордовый.
Фиолетово-бордовый. Ну, тоже так, интересный цвет очень.
Вот ну вот шарфик цвета, это как называется? Баклажан получается,
баклажан,
да?
Чернила.
То есть
да,
близкую гамму можно, да, набирать вот так.
Я вот очень люблю сближенные тона и стараюсь собирать, как бы вот, допустим, у меня пошел какой-то там вот цвет один, и у меня обрастает все вот вокруг этого цвета. Это у меня очень смешно было, я купила. На самом деле еще у меня такой есть момент, ну я думаю, что он у всех, он может быть как рекомендация. Если ты покупаешь или видишь просто, ты захочешь ее купить, какую-то вещь, которая, в принципе, сама по себе уже красивая, и она твоя, ты чувствуешь, что
прям
она твоя.
Прям хочешь ты ее очень сильно,
да? Ты ее покупаешь, и дальше ты вокруг этой вещи начинаешь обрастать какими-то очень простыми вещами. Но ты их сочетаешь, и мне кажется, что они еще в целом, не они, а по отдельности, они могут быть очень простые там, в каком-то недорогом брендовом совсем или не брендовом магазине, но они как-то вот вокруг ты их так вот все собрал, и все в целом смотрится очень даже неплохо.
Да, получается такой капсула, как сейчас модно
говорить. Я хочу сказать, что радиослушатели не видят наши трансляции, но я хочу сказать про Анин костюм. Вот брюки, значит, короче говоря, все детали, вся одежда, она как бы в одной гамме цветовой, но фактура ткани очень разная. На самом деле здесь есть и вельвет, это нижняя часть, и пиджак такой трикотажный, как бы в рубчик, и ну, в общем, все очень интересно, как бы один цвет. Нет, это очень важно, что здесь разные фактуры ткани. Это очень важный момент. Ну, да, и да, чуть-чуть оттенок разный. Это
то есть можно один цвет, но разные фактуры сочетать.
Фактура, да, и цветовая оттеночек
все
чуть-чуть.
Время,
да.
Когда я делаю костюмы, я обожаю фактуры разные сочетать. Но найти вот этот цвет и сочетание
это
тонкое.
Это непростая история.
Я прям очень люблю, да. Но это вот художник, видимо, во мне работает.
Ну, собственно, это приглашение к каждому быть немножечко художником своего образа. И вот, как мы выяснили, много вот и не надо. Хоть charity shop покупай, вот создавай комплекты. Главное мыслить, как-то искать свой образ, сочетать цвета и фактуры. Ну что же, очень интересно.
Мне хотелось бы, знаете, спросить у Ани по поводу ее коллекции. Мы с ней говорили до эфира, что у нее есть замечательная коллекция, которая так постепенно-постепенно, так скажем, произошла. И вот хотелось бы узнать, вот, расскажи, пожалуйста.
Коллекция, так называемая частная коллекция, как я называю, которую я использую в исторических фильмах. Это все началось с того, что я у себя на даче замечательной нашла два сундука, которые, собственно, собирались избавляться, и я решила посмотреть, что же внутри. Выяснилось, что они уложены все просто сплошь и рядом одежды моих дедушки, бабушки с 30-х годов.
Ой, как-то трогательно.
Половина из них была, конечно, в чудовищном состоянии, не из-за того, что так хранилось, а из-за того, что время было такое. Носилось, у нас было четверо детей, бабушки, дедушки, носилось все это поколениями. Вот, но тем не менее, и даже те ткани, шифон, вот тут все того времени, я все как что могла, восстановила, попыталась отреставрировать, и очень трепетно к этому отношусь. А самое неожиданное для меня просто, что я обнаружила какой-то такой дикий трепет в себе к этим вещам. Не только потому, что они мои родные, ну и поэтому, конечно, тоже, а потому что это то время. И сейчас невозможно. А я до этого уже несколько снимала картин, где я шила как бы вещи 40-х годов, 30-х. И вечно были мучения с тем, что я не могла попасть в ткань, потому что нету этих тканей. Ну вот хоть ты тресни, ну нету, хоть заказывай рисунок, узор. Ну почему? Ну
что-то не то. Да?
Даже вот все мы сейчас смотрим фильмы, сериалы, мы видим, что это не то. И настоящая вещь, она всегда настоящая. И актрисы, которым приносишь вот эти вот платья, они с таким же трепетом их носят, открываются по-другому. Они мне даже говорят, даже молодые девчонки совсем, они говорят, спасибо, нам это так помогает.
То есть вещь несет уже какой-то свой дух, свою энергетику, свою историю какую-то, да, еще?
Просто вот когда чувствуется настоящая вещь, и я стала на блошиных рынках, даже вот мы снимали историческую картину там пару лет назад в Минске, я стала докупать аксессуары, без которых костюм этот смотрится, просто одеть одно платье, надеть на актрису, это еще ничего. Ну, даже туфли по силуэту того времени, там, чулки, а часики, сережечки, бусики. И если это тоже будет не из современного какого-нибудь магазина, пусть там это какая-то нейтральная вещь, там просто бусики, а это сразу видно, это так видно. И тут же включаются художники по гриму, которые говорят, да мы вот под такой костюм, да сейчас. И еще больше стараются. И уже как-то это неформально. Может быть, сейчас это не сильно нужно, так как сериалы эти штампуются просто с дикой скоростью и с диким качеством. Но я вот от этого испытываю некий трепет, поэтому я с удовольствием все храню.
Богатство, да, для вашего тоже очень творческого мира.
А можно я еще скажу по поводу Ани? Между прочим, она мне очень помогла в одной студенческой моей работе. Я делала фильм один, и у меня должна была девочка быть маленькая, я сама шила тоже платьишко ей, и мне что-то она должна была доставать из такой большой плетеной корзины. И мы придумали, значит, вот Анечка придумала, она принесла старинные свои бусики, я не знаю, чьи-то были, то ли, может быть, тоже как раз вот из этого же сундука, я не знаю. Бусики, значит, перчатки, вот эти длинные. Как они называются?
Бабушкины, бабушкины.
Перчатки. Вот лайковые, эти, да. И так все это, знаете, эта фактура, вот эта старина, она действительно читалась вот в этой моей концепции вот этого фильма. Так что я вот с трепетом к этому тоже отношусь.
Друзья, у нас сегодня в гостях художник по костюму Анна Смехова. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, мысли, звоните. Время еще немножечко совсем есть, и мы продолжим после небольшой паузы.
Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгаус. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях художник по костюму Анна Смехова. Анна, сейчас несколько вопросов таких вообще, чтобы нам еще больше погрузиться в ваш творческий мир и получить от вас какое-то вдохновение. Какие добродетели вы цените больше всего?
Добродетели?
Хорошие качества в людях.
Доброта. Мне кажется, самое главное – это доброта. Доброта и открытость к познанию. Тогда и ум, и щедрость, и
вкус, и все, что
и
хочешь.
Вкус, да.
Качество, которое больше всего цените в мужчине и в женщине по отдельности?
Ну, опять-таки, доброта и ум. Особенно мужчине нужен ум. Если он умный, он справится со всем. С характером, с плохим.
Замечательно. Мужчина, вы слышите?
И с плохим характером.
С природной жадностью, которую все им вменяют.
А в женщине?
Женщина тоже доброта, мне кажется. Вот доброта и, ну, ум женщины тоже необходим.
Понятно. Но... То есть это качества, которые перекрывают все остальное.
Конечно,
у вас есть любимое занятие, кроме шитья костюмов, создания костюмов?
Конечно, я обожаю путешествовать. Обожаю.
И что вам это дает?
Это дает, вот, не поверите, вот то самое вдохновение на все. Я приезжаю к Крылёну, я, естественно, всегда возвращаюсь домой с желанием дома. как всегда я говорила. Желаю. Я не была.
Я вернулась.
Через две недели на родную помойку. Вот просто я никогда бы не мигрировала.
Жестоко. Ты так и позвала. А у меня вопрос еще один. О чем мечтаешь?
Ну, прям все вам расскажу.
Ну, чуть-чуть. О чем мечтает художник по костюмам?
Как о чем? О своей мастерской, о своем ателье.
Правильно.
Конечно.
Да.
То есть вот свои какие-то вот модели будешь придумывать, да, как свою какую-то линию?
Чтобы была... У меня, к сожалению, сейчас, да, нет возможности воплощать больше, как бы, ну, возможности такой, как скажем, не физически, а как помещение.
Ну, это
вот,
да.
Ну,
это
для эти этого все нужно... моменты организационные, да, потому что это либо этим заниматься, своя, бросать еще? В кино. Да, команду можно собрать, и команда с командой это не проще. Ну, либо бросать кино и заниматься этим самым.
Ну, мы с Марией будет. Желаем тебе обязательно.
Пока еще не желаем, мы еще пока говорим.
Нет, мы просто в любом случае, мы еще не прощаемся. Мы желаем, чтобы это осуществилось с вами.
Конечно, конечно, да, это очень важно. А вот ваша главная черта какая?
Черта? Не знаю, не могу я себя так оценивать.
Хорошо, пропускаем. Ваша идея о счастье, ваше представление о счастье, что такое счастье?
Ничего себе вопросики.
Ну, вы не относитесь прямо уж так философски, это не диссертацию надо написать, а просто вот так чуть-чуть поделиться мыслями, что это творчество или, может, что-то еще.
Ну, без творчества вообще никакой жизни нет, естественно. Счастье, ну как, ну, не знаю, ребята, банально. Сейчас скажу, чтобы здоровы были, близкие, чтобы у меня было гармоническое существование с ними относительно. Ну, это вот у меня такое местечковое
очень хорошо,
счастье,
да,
вокруг семьи своей.
Ваш любимый цвет и цветок, если есть?
Ну, с цветом, по-моему, уже немного
обсуждали. С цветом мы немножко обсуждали, да.
Бежевый, синий, черный, белый от настроения, но не какие-то там вот, не знаю, какие-то вот такие, такая гамма бежево-синяя. Цветок. Я люблю розы, но определенные расцветки, так называемые.
Угу. Фиолетовые?
Нет, не поверите.
Какие?
Сейчас скажу вам такие. Это оранжевые, огненные розы. Сейчас скажу, чьи они были. Наш этот...
Ну, ничего страшного, мы поняли. Огненные, оранжевые, есть такие яркие, замечательные. А если вот не собой, то кем бы вам хотелось быть? Если так помечтать, пофантазировать немножко. Собой.
Не могу, ребята, как это, кем бы мне хотелось?
Нет, ну вот, например, я могу сказать, что если бы не журналистом, я бы была флористом, потому что мне очень нравится с цветами тоже работать.
В этом смысле? Да. Мне кажется, на самом деле, что художник — это достаточно такое объемное понятие. Я бы могла быть художником, но я это и пробовала в своей жизни. Дизайнер. Я занималась и мультипликацией, и первое образование у меня дизайнер интерьера. Я могу...
В общем, много возможностей.
Меня устраивает вот мое художественное существование, но я при возможности пробую все, что кроме как...
Аня, вот интересно, по поводу, значит, вот смотри, получается, сначала была художественная школа в начале, да?
Да.
Какая это была школа?
Краснопресненская художественная школа Тышинского рынка, замечательная.
Это серьезная была, да, вот основа какая-то, да, от которой потом...
На самом деле, да, потому что это та художественная школа, в которой преподавалась история искусств 6 класса, и это очень большая вещь, история искусств, которую ты начинаешь узнавать с 12 лет, учить, вернее, именно учить.
А потом какое-то училище было?
Потом было училище 1905 года, которое дало, собственно, основную базу. Ну, уже потом в ГИК.
Так специализация какая была в этом
училище? А там было так называемое оформительское отделение, которое теперь переименовано в дизайн среды.
А художники у вас есть любимые?
Художники любимые, конечно, есть у меня.
Ну, у художника должны быть художники, да.
У меня все наши авангардистов много. Ну, художники-живописцы или?
Да, ну, изобразительное искусство в целом.
Конечно.
По костюмам, наверное, не так широко известны просто людям.
Конечно, и Возрождение, Боттичелли я обожаю, Фра Филиппо Липпи, вот я во Флоренции прям фанатела от всех этих итальянцев. Ну, не от всех этих, а вот когда я увидела, довольно, кстати, поздно посетив Флоренцию, что... Для художника катастрофически. Надо как можно быстрее ездить. Потому что когда ты в 40 лет попадаешь в Флоренцию, ты можешь сойти с ума. От ужаса, что ты раньше
что-то не увидел. Что-то, наверное, туда и нельзя.
Не, мне кажется, все-таки лучше поздно, чем никогда. Банально, может быть. Ну что ж, мы уже подходим, можно сказать, к завершению нашей беседы. И, Анна, буквально несколько вот таких слов пожелания нашим слушателям. Мы уже какие-то советы уже прозвучали, да? Но все-таки вот так это все можно интегрировать и что-то пожелать, посоветовать, вот, чтобы быть самим собой во всем, в том числе в одежде.
Если такое желание есть, развивайте этот самый вкус. И он у вас подтянет вкус не только одеваться красиво, но, мне кажется, все познавать. И литературу, и музыку. Потому что все, мне кажется, это связано. Если ты внутри, у тебя есть желание красиво одеваться и познавать это, то ты будешь... Или наоборот, ты начинаешь читать что-то, и ты вдруг... начинаешь себя ощущать по-другому, и хочется тянуться к знаниям.
Да, и мне кажется, что нужно вот обязательно как-то руководствоваться чувством меры и понимать, куда ты идешь, да, и что ты надеваешь, потому что можно просто даже по цветовой гамме от твоего костюма может быть какое-то отторжение. Там, если куда-то приходишь на какое-то мероприятие.
Чувство меры, да, это конечно, очень важно. Ну что ж, вот на этом мы и закончим чувство меры. Нам тоже нужно знать.
Желаю дарить всем радиослушателям, дарить только радость, радость, радость и радость.
Анна, спасибо большое, очень вдохновляющая беседа. Я сама во многом разобралась. У нас в гостях была сегодня художник по костюмам Анна Смехова. И мы с вами прощаемся до следующего вторника. Всего доброго. До свидания.
Счастливого дня.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.